Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Свобода» в клубе ОГИ. Города и годы. Ташкент.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Черногории начался референдум о независимости. В Назране ранен высокопоставленный сотрудник МЧС Ингушетии. В Египте проходит Всемирный экономический форум по Ближнему Востоку. В Черногории начался референдум о независимости. Избирателям предстоит ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы Черногория стала независимой или продолжала оставаться в союзе с Сербией. Чтобы Черногория стала независимой, да, должны сказать по меньшей мере 55% участников плебисцита, говорит премьер-министр Черногории Мило Джуканович.
Я призываю всех жителей Черногории, включая тех, кто по различным причинам не почувствовал ответственность сегодняшнего исторического момента для нашего будущего, я призываю их мирно, с достоинством, по-демократически и по-европейски свободно выразить свою волю. Это будет величайшая историческая победа нынешнего поколения черногорцев. 21 мая те, кто не на стороне большинства, тоже одержат победу. Все вместе мы построим нашу Черногорию, а новые отношения с Сербией и другими соседями станут только лучше.
Сказал премьер-министр Черногории. Ожидается, что сербы, составляющие примерно треть населения Черногории, будут голосовать против. На референдуме присутствуют около 3500 наблюдателей из 22 стран мира, представители ОБСЕ, Совета Европы, Евросоюза и других международных организаций. В Назране совершено нападение на заместителя начальника управления МЧС по Ингушетии. Российские агентства приводят противоречивые подробности происшедшего. По сведениям ИТАРТАСС, полковник Тамерлан Цискиев был ранен выстрелом из пистолета в ночь на субботу во время ссоры. Интерфакс сообщает, что на полковника напали трое неизвестных минувшей ночью у него в доме. В Москве пять сотрудников правоохранительных органов арестованы по подозрению в вымогательстве. Как сообщил Интерфаксу источник в Департаменте собственной безопасности МВД, два офицера милиции района Митина и три сотрудника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков создали преступную группу, которая занималась вымогательством. В субботу суд вынес решение об их аресте. Парламент Ирака одобрил состав правительства национального единства, предложенный премьер-министром Нури Аль-Малики. Аль-Малики, член шиитской общины, сообщил депутатам, что временно займет и пост министра внутренних дел. Его заместитель Сунит Салам Аль-Зубей будет временно исполнять обязанности министра обороны. Выступая в парламенте, Аль-Малики зачитал список министров.
Бахрам Салех – заместитель премьер-министра, Салам Аль-Заубей – заместитель премьер-министра, Нури Аль-Малики – исполняющий обязанности министра внутренних дел.
Представители курдской общины получили посты министров безопасности и иностранных дел. Министром нефтяной промышленности стал шиит. Глава палестинской разведслужбы Тарек Абу Раджаб серьезно ранен при взрыве бомбы, убит его телохранитель, ранено еще 5 человек. Бомба взорвалась в субботу в штаб-квартире разведки в городе Газа. Сотрудники разведслужбы убеждены, что это было покушение на их шефа. Раджаб – соратник главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сам Аббас заявил.
Это несчастье и одновременно повод для тревоги. Оно предупреждает нас о серьезной опасности. Мы проведем расследование происшествия, чтобы выяснить его причины, и мы ждем результатов этого расследования.
Сказал Махмуд Аббас. В автономии в последнее время заметно накалились отношения между правящим движением «Хамас» и службами безопасности, лояльными Махмуду Аббасу.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте, в курортном городе Шарм-эш-Шейх, проходит Всемирный экономический форум по Ближнему Востоку. Во встрече участвуют делегаты из 46 стран. Главные темы – политические и экономические реформы и трудоустройство молодежи. Сегодня в рамках форума пройдут переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни и вице-премьером Шимоном Пересом. Это будет первая израильско-палестинская встреча на столь высоком уровне после прихода к власти в автономии радикальной группировки «Хамас». В США 5 рабочих погибли во время взрыва на шахте Дерби номер 1 в штате Кентукки. Это произошло как раз в то время, когда американские законодатели обсуждают новые меры по обеспечению безопасности горняков, рассказывает Владимир Морозов.
Тела 5 погибших были обнаружены спасателями вскоре после взрыва. Его причины пока неизвестны. 6-й из бригады ремонтников находился дальше других от взрыва, был оглушен, но смог самостоятельно выбраться на поверхность. Президент профсоюза шахтеров Сесил Робертс потребовал, чтобы власти проводили более жесткую инспекцию шахт и, в частности, того, как там соблюдаются правила безопасности. Губернатор штата Кентукки Эрни Флетчер сообщил журналистам. «Я разговаривал с вдовами 4 из 5 погибших шахтеров. Понятно, что они хотят тщательного расследования. Оно будет проведено. Работы на шахте остановлены. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных жертв в будущем». Федеральное управление по контролю за безопасностью работы шахтеров сообщило, что с начала нынешнего года на американских шахтах погиб 31 человек. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В столице Индонезии прошла массовая демонстрация мусульман, требовавших немедленно принять закон о так называемой «борьбе с порнографией». Законопроект, если он будет принят, фактически покончит со всеми светскими обычаями в обществе. Он запрещает, среди прочего, поцелуи в общественных местах, танцы, эротическую поэзию и просто писательство, занятия живописью, фотографией и кино. В демонстрации, организованной консервативными исламскими группировками, приняли участие не менее 100 000 человек. Финская рок-группа «Лорди» стала победителем музыкального конкурса «Евровидение 2006», который проходил в Афинах. Россиянин Дима Билан занял 2-е место, 3-й стала группа из Боснии и Герцеговины. В конкурсе участвовали представители 24 стран. В соответствии с правилами, в будущем году финал Евровидения пройдет в Финляндии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Аги». Города и годы. Ташкент. Город. Стиль. Мы сегодня попробуем поговорить, вспомнить его и рассказать о том, чем он живет сегодня, с архитектором Андреем Станиславовичем Косинским, человеком, который строил Ташкент после землетрясения 1966 года и прожил там до 80-го года, выстроил целые кварталы в этом городе и спроектировал их. С молодым сценаристом Максимом Воскобоевым, который учится в АВГИКе, с легендарным режиссером Али Хамраевым, автором фильмов «Чрезвычайный комиссар», «Седьмая пуля», «Человек уходит за птицами», «Жаркое лето в Кабуле». И одна из последних известных работ Али Иргашевича – это сериал «Место под солнцем».
И художественный фильм «Бобабу».
Спасибо за это уточнение. Режиссер Рауф Кубаев, автор фильма «Белый танец», сериалов «Кармелита», «Красная площадь», «Трое против всех», сценарист фильма «Пешаварский вальс». Денис Вальков, культуролог. Санжар Янышев, поэт, лауреат молодежной премии «Триумф» 2001 года. Рано Кубаева, помимо того, что она сестра Рауфа Кубаева, она еще и актриса, продюсер и режиссер фильма «Чудная долина». Вести эту программу вместе со мной будет Мумин Шакиров, мой коллега и человек, который также жил в Ташкенте, многим ему обязан. Он, в сущности, придумал эту программу. Какой след Ташкент оставил в вашей душе? Как он повлиял на вас, как на творческую личность? Али Хамраев?
Я родился в Ташкенте. Отец мой этнический таджик, мама украинка, попала в Среднюю Азию. И об этом описано в повести Неверова «Ташкент. Город хлебный». В паспорте пишут узбек, а сам ташкентец. Потому что первые сознательные впечатления у меня были, конечно, от этого прекрасного города. От его улочек, мощеных булыжником, от пыльных переулков, от трамваев, переполненных людьми, а рядом бегали ослики. Иногда проезжал грузовик. Никогда не забуду, как перед моими глазами на крыше трамвая снимались в фильме 2 бойца Леонида Лукова, Борис Андреев и Марк Бернес. Вот для меня Ташкент всегда, где бы я ни жил. И вот сегодня я в Москве вместе со своим сыном руковожу кино-видеокомплексом «Ультима Виста». Ташкент мне всегда снится. Город, в который я всегда возвращаюсь с огромным удовольствием. Выходя с трапа самолета, ощущаешь запах Ташкента и понимаешь выражение «дым Отечества». Нам сладок.
Спасибо, Али Иргашевичу Хамраеву. Может быть, Рауф Кубаев?
Ну, моя юность, моя молодость пришлись на 70-е и 80-е годы. И мне кажется, что это был расцвет такого конгломерата, где было не важно, какой ты национальности, какого ты социального статуса. Важно было, что если у тебя в душе что-то горит, то ты замечательно проводишь там время. Будь то какие-то невероятно театральные новые постановки в том же театре «Ильхом», или просто какие-то выставки, или просто какие-то, как сейчас говорят, тусовки, встречи и так далее. Было невероятно интересно жить в городе Ташкенте. И, конечно, это не могло не наложить на меня какую-то чисто ташкентскую печать, которая и продолжает жить во мне и сейчас.
Спасибо Рауфу Кубаеву. Денис Вальков, пожалуйста.
Я культуролог, и в первую очередь мне интересен Ташкент, мой опыт существования там, жизни, я там родился. С точки зрения такой темы, как межкультурная коммуникация, как мультикультурность, да, мне кажется, что все эти термины придуманы, хотя они придуманы на Западе. Ташкент еще до, наверное, возникновения интереса к теме вот, мультикультуральности, постмодернистской смеси миров, культур, да, Ташкент уже был в те времена, о которых уже упомянули, таким местом. Это не просто Вавилон в библейском негативном смысле, это действительно какой-то эксперимент, который история решила поставить, да, вот, и она ему умудрилась поставить, и он получился, он удался. Проект «Ташкент», вот как такое мультикультуральное пространство, где осуществлялась смесь, синтез культур, он получился. Могу сказать, что это просто мой профессиональный интерес.
Спасибо Денису Валькову. Санжар Янышев.
Мое взросление так получилось, совпало с развалом, распадом империи. Как-то в 95-м году, когда я уехал в Москву, потихоньку я понял, что я другой, и мы, ташкентцы, здесь, в Москве, очень сильно отличаемся, хотя говорим вроде бы на том же языке. И я задумался о том, что меня сформировало, и нашел ответ на этот вопрос в своем детстве и в тех годах, когда я формировался как художник. И, в общем, я могу сказать, что эта тема меня подтолкнула и, по большому счету, сделала меня поэтом.
Спасибо Санжару Янышеву. Давайте Андрея Станиславовича Косинского послушаем.
В день моего рождения, в 1966 году, когда мне бы стукнуло 37 лет, я собрал своих друзей и сказал им: ребятки, вот сейчас мы выпьем и полетим на часовой рейс, вы меня будете провожать в Ташкент. Те сказали: ты что, с ума сошел? Я сказал: нет, не сошел с ума, так мне интереснее будет. Таким образом, я оказался в Ташкенте. Ну, что такое для меня был Ташкент и есть Ташкент? Это лучшие годы моей жизни. И человеческой, и творческой. Мне там удалось сделать, я думаю, что я не совру, если скажу, что то, что никто в стране вообще в то время не делал. Потому что, значит, после этого землетрясения сразу был такой, знаете, всемирный хашар, всесоюзный хашар, если можно так сказать. Когда собралась со всех республик, приезжали туда люди, проектировщики, строители, и вот везли белорусские кварталы, украинские кварталы, московские кварталы, отдельные дома и так далее. А я попал в состав проектировщиков Ташкента, в Ташкентский институт. Ташкент начал застраиваться, в общем-то, обычными типовыми домами, которые по стране были повсюду, от Архангельска до Владивостока. Значит, я когда пришел на работу, пришел к своему начальству и говорю: решите, я не буду неделю ходить на работу. Он так несколько удивился и говорит: а зачем? Я говорю: да вы знаете, я вот новый-то город посмотрел один день, мне хватило, я хочу старый город посмотреть. И вот остальную неделю я провел в старом городе. И с тех пор это стало моей, так сказать, любовью на всю жизнь. Я до сих пор помню каждый дом. Мне потом пришлось проектировать реконструкцию этого старого города. Я знал каждого жителя там. Я знал все дома, я знал, в каком доме что есть. Чем этот дом интересен или не интересен? Мы сейчас с Олегом Раевым говорили о Малике Каюмове, такой режиссер, народный артист СССР, такой документалист очень известный. Он снимал фильм который назывался «Ташкент в прошлом, в будущем и в настоящем». И вот я помню, мы с ним тоже много ходили по старому городу, и я ему все рассказывал, как это здорово. Он на меня смотрел удивленными глазами. Он попал в дом, в котором он родился, в котором он не был 40 лет. Его там помнили, встретили. И он мне даже говорит: а вы, говорит, не могли бы об этом, обо всем Рашидову рассказать? Я говорю: я много раз ему об этом рассказывал, он все это прекрасно знает. А потом получилось так, что первая задача, которая была поставлена, кстати, тем же самым Рашидовым, сделать в Ташкенте дом творческих союзов. Архитекторов, художников, кинематографистов, журналистов, театральных деятелей и так далее. 7 союзов всего. Рашидов был сам писателем, да. И когда я сделал первые эскизы и сразу попал к нему, что было очень необычно, потому что в Москве мы к Хрущеву не ходили. В Москве Хрущев ходил, Пасохин и так далее. И, значит, ему это так понравилось, что он вот нам троим ребятам, которые там работали, устроил такую поездку по Азии. Это был сентябрь месяц. Хлопковая была пора, но с нами там нянькались вообще как положено. И вот тогда я первый раз попал в Бухару, первый раз попал в Самарканд. До Хивы мы, правда, не долетели, но этих двух городов хватило, чтобы... Ну, я был совершенно убит, покорен, так сказать, на всю жизнь. И вот к вопросу об этом самом Агениусе Лоце. Потом уже, вернувшись в Москву, на основании своих работ, я сделал за месяц диссертацию, которая так и называлась «Архитектурная форма как функция пространства и времени». И вот с этого момента, когда я это осознал, я начал проектировать не так, как делалось все то, что там. Кварталов у меня там нет, но у меня там действительно есть улица. Улица Богдана Хмельницкого она называлась. К сожалению, ее потом, так сказать, немножко изуродовали. Там были такие уступчатые дома, их превратили в обычные коробки. Тем не менее, улица все-таки сохранила свою композицию, как бы осталась, и это была очень интересная работа. Там еще была построена баня национальная, которая тоже сейчас, как я, насколько я знаю, находится в состоянии руинированном. Но в свое время она обошла прессу всего мира, эта баня. Но воспоминания о Ташкенте, я довольно давно там не был, 10 лет я там не был. У меня большое желание в этом году туда съездить и посмотреть, что там делается. Но у меня такое ощущение, что он сейчас пошел по пути стеклобетонной европеизации.
Спасибо архитектору Андрею Станиславовичу Косинскому. «Свобода» в клубе «Аги», «Города и коды», «Ташкент», «Город», «Стиль». Я Максима Воскобоева хочу послушать.
Я родился в Ташкенте, и детство и юность мои прошли в Ташкенте. И я уезжал оттуда в 98 году, и уже со сформировавшимся мироощущением, и, безусловно, на это мироощущение Ташкент не мог не повлиять, все-таки это там вырос. Детство это ассоциируется, прежде всего, у меня с оранжевым цветом. И вот этот цвет, он, на самом деле, настолько плотно в меня вошел, то есть эти вот солнечные дни, практически целый год лета. И, как Олег Ергашевич сказал, Ташкент снится до сих пор, и это оранжевые сны. И Ташкент он не отпускает. И здесь вот Ташкентцы узнают всегда, даже не будучи представленным, по каким-то по стилю общения, по каким-то словечкам, которые настолько плотно в голове засели. То есть это хоп, или здоровается, когда калисанми. То есть это все настолько плотно, что это никак не выжечь ничем. Ну и, безусловно, как бы это определенная свобода, потому что все детство прошло на улице, потому что можно было выйти там в конце февраля и, условно говоря, вернуться назад, это в конце там ноября, потому что можно было найти себе на улице и пропитание, и все что угодно, то есть это вот такое вот.
И компанию.
И компанию, конечно, безусловно.
Это удивительно, вы знаете, вот в старый город можно было прийти с утра, не истративши 20 копеек, великолепно провести время. Тебя там могли накормить пловом, зазвать к себе в дома. А чайхана, чайхана – это совершенно особый институт. Это, так сказать, за пятак ты покупаешь там чайник чая, к тебе кто-то пристраивается, там можно играть в шахматы, там можно, это не совершенно не похоже на наши рестораны, это нечто совершенно другое.
Это Андрей Косинский дополняет Максима Воскобоева. А давайте Рано Кубаева нам расскажет о своем Ташкенте.
Ташкент – это моя родина. Я очень люблю город Ташкент. Он на меня продолжает влиять, этот город. И «Чудная долина», фильм, который я сняла в Крыму, как бы тому подтверждение. Один очень известный кинокритик, посмотрев фильм, сказал: хорошее кино, можно было не про Азию. Когда ты уже отпустишь от себя? На самом деле не могу отпустить, потому что 18 лет в Ташкенте я поняла, что... Там так говорили, что лучшая нация в мире – это нация порядочных людей. И вот эта порядочность ташкентская, она, как вот говорили до меня, что ташкентец ташкентца узнает всегда.
Спасибо, Рано Кубаевой. Мумин Шакиров, ведь вы же придумали эту тему, и, собственно, национальность ташкентец, да, один из подзаголовков этой программы.
О чем... Да, у меня вообще есть теория такая, так как я путешественник по жизни, и я объездил практически все советские республики, я для себя вывел следующее, что вот есть несколько городов, их не так много, где национальность не имеет значения, а важен стиль и поведение людей. Ташкент, на мой взгляд, как раз принадлежит вот к такому типу городов. И, на мой взгляд, Ташкент среди среднеазиатских городов, центральноазиатских городов, всегда был яркой звездой. Не случайно там проводился международный кинофестиваль. Ни Алма-Ата, ни Душанбе, ни Фрунзе, ни Ашхабад не играли такую роль в жизни Центральной Азии, как Ташкент. Причем, вот вы тут говорили об архитектуре, он абсолютно не отвечает архитектурным пристрастиям экспертов там, или культурологов. Нет, вот в нем архитектурный стиль, на мой взгляд, очень слабый, он отсутствует. Но дух людей, и это передал очень талантливо и здорово, это сделали два человека. Ильёр Ишмухамедов и Адельша Агишев, которые сделали фантастические две картины «Нежность» и «Влюбленные», где как раз передали атмосферу и стиль этого города в своих картинах, да, и теперь сегодня Ташкент 60-х, 70-х годов исключительно воспринимается по этим фильмам. Вот я попал в Ташкент в начале 90-х, хотя до этого проезжал много раз, снял там первую, пока единственную полнометражную картину вместе с моим коллегой Рауфом Кубаевым, и у меня сохранились, конечно, фантастические впечатления от того города, где готов подтвердить слова Рано Кубаевой, что город порядочных людей, мне просто на них везло. 2 года я прожил в Ташкенте, когда снимал фильм «В Багдаде все спокойно», и я на себя ощутил, что такое мир порядочных людей, мир добрых людей и мир гостеприимных людей. Благодаря этим людям мне удалось сделать фильм.
Давайте я попробую сказать.
Давайте,
мне все понравилось в речи Мумина, только меня немножко удивило вот это вот немножко пренебрежительное высказывание по поводу ташкентской архитектуры. Ну, мне, наверное, легко или тяжело об этом говорить, потому что я там родился, вырос, и это все и менялось, и жило вместе с тем, как я менялся и рос. Я тоже побывал во многих городах бывшего Советского Союза, и не только. И архитектура города Ташкента для меня остается любимейшей, потому что там есть и стиль, и выдержанность, и принадлежность именно к этому месту и больше никакому. Не случайно Ташкент часто называют воротами в мир. Есть и такая архитектура, которая роднит этот город с другими городами мира, и в то же время он остается абсолютно самобытным и абсолютно любимым, не только потому, что это воздух, но это потому, что архитектура, мы знаем, это музыка, застывшая в камне. Вот эту музыку я слышу, и она особая, абсолютно оригинальная и отличная от всех остальных.
Вы знаете, вот когда я приехал в Ташкент, это 60-е, конец 60-х годов, это было совершенно четкое членение на 3 абсолютно разных города. Один город был, так сказать, колониальный, европейский, который начал появляться с конца 60-х годов предыдущего столетия. Другой город был традиционный, старый город. Махаля. Махаля, да, серия Махаля, в котором, так сказать, жили люди в этом изуверском, в общем-то, климате, умудрялись жить достаточно комфортно и достаточно интересно. И третье, это тоже того же времени, как бы европейский город, ну вот Осакинская, вот эти вот особнячки, вот эти вот небольшой такой особняковый город по типу старого Ташкента, но такими европейскими делами. И это было очень интересно, потому что иногда это взаимопроникало друг в друга на каких-то стыках, там возникали такие интересные столкновения. Но вот когда произошло землетрясение, понимаете, думать-то было некогда, и каждый повез свои типовые серии. А ведь в то время в стране было 500 железобетонных крупных заводов, крупнопанельных домостроения. И все они, 500, делали дом на одно лицо. Так вот, когда я делал это в улице Богдана Хмельницкого, мне как раз захотелось сделать не 500 домов, а один дом, но с разными лицами. И вот там появились вот эти вот самые решетчатые балконы, которые потом пошли по всему Востоку. Я даже их потом строили в Тбилиси, я даже на Кипре видал такие дома. Поэтому тут где-то есть доля истины, потому что вот эта вот типовая часть, она и есть типовая.
Речь о большом стиле возникает, естественно, в центральных имперских городах. И большой стиль – это всегда некий такой проект, да, который империя позволяет себе, используя ресурсы, стянуть, да, осуществить вот некий такой заданный план. Ташкент оказался таким, в каком-то смысле, оксюмороном, действительно, что там соединено несоединимое, абсолютный... С точки зрения европейской архитектуры такой вот махалинский хаос, да, но абсолютно живой организм, абсолютный такой муравейник, да, вот как вы говорили, что вы исследовали его.
Богом нарисованный.
Да, сделан. Богом нарисованный. И в то же время к нему сбоку был пристроен такой вот европейский проект.
Я глубоко убежден, что каждый из тех, кто сегодня, сейчас говорил о Ташкенте, имеет свое видение этого города и по-своему чувствует, в какую сторону он развивается. Но не надо забывать, что этот город столетиями населяют люди. И если 50 лет назад, 70 лет назад в Ташкенте было огромное количество народностей и национальностей, то и сегодня наблюдается та же самая картина. Может быть, чуть меньше стало русских, чуть меньше стало армян, чуть меньше стало евреев, чуть меньше стало корейцев. Идет как это миграция, кто-то уезжает, кто-то приезжает. Многие мои друзья вернулись из Америки, из Израиля вернулись, из Европы возвращаются. Как-то жизнь налаживается, но мне вот кажется, как ташкентцу, который приезжает часто в свой город и видит, как этот город меняется, мне кажется, что совершается какая-то большая глупость. Старые районы рушатся, людям дают участки за кольцевой дорогой, они там строят себе дома, дают какие-то на это деньги, средства и так далее, и так далее. Но... На месте этих старых домов вырастает город Воронеж, город Екатеринбург.
Просто профессиональная уголовщина.
У меня друг Серго Сутягин, один из лучших архитекторов, я думаю, Советского Союза. Андрей знает его хорошо, да? Я говорю, Серго, что вы делаете? Он говорит, ну разве мы виноваты, над нами столько вообще, и так далее, и так далее. Антониони Микеланджело, мой друг, когда был в 76-м году впервые в Ташкенте, я с ним работал. Он категорически отказался ехать в Челанзарский массив, это наши черемушки. Он сказал, что мне смотреть на эти французские дома? Я их насмотрелся и в Париже, и в Италии, везде они здесь. Вы решаете жилищную проблему. Мне покажите старый город. Я повез его в старый город, в Чайхану, на берегу речки. И когда он там поел плов, изготовленный мною, послушал пение перепелок, когда он со стариками побеседовал, он говорит, я хочу поспать. Чайханщик, услышав, что он хочет спать, побежал принести подушку с сосновой наволочкой, потому что Антониони взял какую-то старую подушку под голову, и чайханщик сует подушку, Антониони, что он хочет? Подушку, не надо, не надо, мне так хорошо на этой. Поймите, говорит, на этой подушке тысячи людей спали, ваши люди, ваши узбеки спали, старики. В этой подушке есть их память. И мне очень нравится эта подушка. И я думаю, что пора архитекторам очнуться. Пора вообще замечательные прямые улицы. Далее, но везде банки, офисы, зеркала, везде прямоугольники, параллелепипеды, треугольники, кубы и так далее, и так далее, и так далее. Что хотят превратить Ташкент в Сингапур? Не нужно это. Ташкент есть Ташкент. Удивительный город. Оставьте этот старый город, где сидят чеканщики, где ковры делают, где ткани, атлас, все. Это же душа народа. Вы же будете вымывать душу. Я снял документальный фильм, смонтировал «Подвиг Ташкента» в 1971 году. О том, как во время эвакуации, во время Второй мировой войны Ташкент принял огромное количество людей. Недавно мне посчастливилось снять еще один фильм о том, как были в Ташкент эвакуированы лучшие творческие силы страны. Анна Ахматова, Алексей Толстой, Владимир Луговской. Сколько приехало музыкантов, сколько приехало художников. Когда-то Есенин был в Ташкенте, прекрасно о нем отозвался. Камис Рожевская жила в Ташкенте и закончила свой жизненный путь.
Большое спасибо режиссеру Али Хамраеву. «Свобода в клубе АГИ. Города и годы. Ташкент. Город, стиль». За нашим столом сегодня режиссер Али Хамраев, архитектор Андрей Косинский, режиссер Рауф Кубаев, Рано Кубаев, его сестра и также режиссер, культуролог Денис Вальков, поэт Санжар Янышев, молодой сценарист Максим Воскобоев, ведет программу вместе со мной Мумин Шакиров, автор программы «Формула кино» на радио «Свобода». Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. 5 туристов из Ярославля, найденные в субботу в горах Адыгей, доставлены на базу МЧС. Их состояние удовлетворительное. В Москве 5 сотрудников правоохранительных органов арестованы по подозрению в вымогательстве. В Назране совершено нападение на заместителя начальника управления МЧС по Ингушетии. Полковник Тамерлан Цицкиев ранен выстрелом из пистолета. Сегодня начинается второй этап вывода техники с российской военной базы в Ахалкалаке, Грузия. До конца года планируется отправить в Россию 20 эшелонов с вооружением и техникой военных баз в Ахалкалаке и Батуми. В Черногории начался референдум о независимости. Почти полумиллиона избирателей предстоит ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы Черногория стала независимой или продолжала оставаться в союзе с Сербией. В городе Газа в результате израильского авиаудара в субботу были убиты один из лидеров группировки «Исламский джихад» и трое прохожих. В субботу же в Газе в штаб-квартире палестинской разведслужбы взорвалась бомба, глава службы и еще 8 человек были ранены. Мировые лидеры приветствовали утверждение парламентом Ирака нового правительства страны. На юге Афганистана продолжаются ожесточенные бои сил коалиции с талибами. Погибли трое военнослужащих коалиции, убиты более 100 талибов. В Египте сегодня пройдут переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни и вице-премьером Шимоном Пересом. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе резко осудила нападение на азербайджанского оппозиционного журналиста Бахаддина Газиева. Сегодня Всемирный день памяти умерших от СПИДа. В России за последние 20 лет жертвами этой болезни стали более 10 тысяч человек. Финская рок-группа «Лорди» стала победителем музыкального конкурса «Евровидение 2006», который проходил в Афинах.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Агим». Города и годы. Ташкент. Город, стиль. За нашим столом сегодня режиссер, продюсер, актриса Рано Кубаева, автор фильма «Чудная долина», поэт Санжар Янышев, лауреат молодежной премии «Триумф», Денис Вальков, культуролог, режиссер Рауф Кубаев, автор фильма «Белый танец», сериалов «Кармелита», «Красная площадь», «Трое против всех», сценарист фильма «Пешаварский вальс». Режиссер Али Хамраев, автор таких классических фильмов советского кинематографа, как «Чрезвычайный комиссар», «Седьмая пуля», «Человек уходит за птицами», «Жаркое лето в Кабуле», «Телохранитель». Одна из последних его работ – это сериал «Место под солнцем». Максим Воскобоев – сценарист, который учится в ОГИКе. И Андрей Станиславович Косинский – человек, который проектировал и строил Ташкент после землетрясения и много лет жил в Ташкенте и любит его. Вы все говорите… Ташкент – это стиль. Что такое этот стиль? Как это можно определить? Может быть, Максим Воскобоев выскажется.
Мы тут уже говорили про то, что сейчас Ташкент, особенно центральная его часть, закатывается в асфальт, и что там строятся совершенно вот стеклянно-железобетонные многоэтажки. Но до сих пор еще можно просто совершенно удивительным образом, плутая среди этих многоэтажек, вдруг выйти на такой островок. Вот у меня у бабушки с дедушкой на Дархане был собственный дом, который снесли только в начале 90-х. Уже вокруг стояли огромные многоэтажки. Но Махаля на том же Дархане, она есть до сих пор. И все вокруг уже застроено. И можно просто так вот, если пройти там от метро Хамида Лимджана, как сейчас помню, так вот пройти, и вдруг ты выходишь, вот кусочек старого города, и он там, вот он там стоит. И вот это, в этом есть вот такая какая-то изюминка Ташкента, когда хотя уже вроде вот по центру, особенно там президентская трасса, сейчас там все закатано, все вылизано, и выстрижены кусты, и срублены вековые деревья, это боль моего сердца, но до сих пор вот этот вот кусочек, в этом таится такая вот изюминка.
Спасибо Максиму Воскобоеву. Можно я сейчас задам вопрос Рано Кубаевой? Мне очень интересно, что такое ташкентские девушки? Как они одеваются? Как они общаются между собой?
Ташкентские девушки очень нежные, очень кроткие, покорные и, когда нужно, очень сильные.
А вот они, например, в кафе ходят для того, чтобы кофе выпить, посплетничать?
Да, конечно. Очень много девушек молодых, особенно сейчас, которые ходят в кафе и абсолютно европеизированы, и не ходят в чедре. Разные там девушки есть, конечно, но в основном сейчас там очень европеизированные девушки, которые могут разговаривать на разные темы.
Вы знаете, это, наверное, все-таки это миф.
Добавляет Рауф.
Этому мифу, когда кажется, что в Ташкенте совершенно бесправные женщины и девушки. Я вас уверяю, например, в моей семье, в семье нашей страны, домашним прокурором была мама. Как мама сказала, так обычно и бывало. В Ташкенте замечательные, красивые, добрые, отзывчивые девушки, которых можно встретить везде. В кафе, в ресторане даже, на улице.
Спасибо, Рауф Кубаев. Санжар Янышев.
В Ташкенте, судя по всему, девушки очень открытые и контактные. С ними гораздо легче знакомиться, чем в Москве. Ты знаешь, что они более доступные? И гораздо легче, проще и интереснее.
Я попробую объяснить еще, что, в чем главное Рауф различие. Кубаев. В Ташкенте ты изначально интересен девушке. В Ташкенте, если с девушкой начинаешь знакомиться, то она показывает, что ты ей действительно интересен и искренне пытается понять, что ты за человек. И причем это не показное. В Москве сначала недоверие.
Спасибо, Рауф. Давайте мы попытаемся понять, как формируется душа ташкентца.
Она начала вот был формироваться друг... во время Второй мировой войны. Я
так,
в этом глубоко
Алихан Брач
убежден. В 1941 году. Миллионы людей были эвакуированы в Среднюю Азию. И в Ташкент приехало очень много людей. Не только с предприятиями, которые были эвакуированы в организованном порядке, но было огромное количество беженцев из Минска, Киева, Одессы, из Подмосковья и так далее, и так далее. И на каждом квадратном метре, чердаках, каких-то пристройках, коридорах, в школьных классах жили люди семьями, отгороженные занавесочкой или куском фанеры. И вот там люди разных национальностей в эту тяжелую годину, они почему-то проявили удивительное взаимопонимание, уважение друг к другу. И вот у нас, я помню, к нам поселили одну семью еврейскую, тетю Фиру, и она жила в нашем дворе. Ну, вся махаля. Вот если делают соседи какую-то еду, они приносили нашим соседям. Дальше. У нас была команда удивительных мальчишек, играя в футбол. Там были узбеки, татары, евреи, армяне, немец один был, русский, само собой. И однажды мы играли, и нашего вратаря Володю Ольшанского, да, ударили сильно по голове, когда он взял мяч. И в другой улице ребята вдруг что такое, и вдруг мы услышали слово «жид». Мы за нашего еврея так отметелили этих ребят, что, как это? Это наш же Володя Ольшанский. Для нас не было никакой разницы в возрасте. Потом нас уже взрослые научили. И жить, что есть разница, что есть человек такой, другой, третий, четвертый. И мне кажется, что десятилетиями вот эта общность, она сохраняется. И даже когда порушился Советский Союз, когда появились визы, да, вот у ташкентцев, у всех, кто разбросан по всему миру, в душе безвизовое пространство. Мы встречаемся, обнимаемся, вспоминаем, плачем и любим наш Ташкент.
Спасибо, Али Хамраеву.
Знаете, по того, что вот сейчас Илья Ргашевич сказал, мне почему-то странная, может быть, операция памяти. Я после школы поступил в Ташкентский государственный университет на филологический факультет. И специальностью моей была русский язык и литература. Я читал работу академика Виноградова о том, что в 70-е годы самый чистый разговорный язык был в Ташкенте. Он был наиболее приближен к литературному. В нем не было аканей, оканей, цоканей, чоканей. В нем не было диалекта, потому что в Ташкент в 40-е годы и потом, и в 20-е годы, и царское правительство ссылало. Вот.
И таким образом улучшало русский язык.
Приезжали наилучшие представители русского народа в Ташкент. И культивировался правильный разговорный русский язык в Ташкенте. Что может служить фактом наш сегодняшний разговор?
Рауф Кубаев, Санжар Янышев.
Коль скоро Ташкент – это уже миф, то в последние 10 лет я наблюдаю, как складывается между ташкентцами ташкентоведение. И заключается оно в следующем. Люди по крохам собирают свой Ташкент, прежде всего, выуживая его из своей памяти. И, скажем, например, вот Эркен Кагаров, художник, который живет в Москве, он попытался подвести это под научную основу, под натурфилософскую, что ли. Он сказал, что совершенно... Почему в Ташкенте по-другому пахнет воздух? Потому что, оказывается, осенью листва, которая высыхает и превращается вот в мелкий такой порошок, дожди идут редко, и поэтому эта самая листва, она не поддается, так сказать, прению, гниению. И потом она смешивается с воздухом, и, в общем, мы этой листвой дышим.
Спасибо Санжару Янышеву. Максим Ускобоев.
Я вот маленькую крупицу добавлю. После переезда в Москву я долгое время не мог спать ночами. У меня была жуткая бессонница, и я не мог понять, почему, отчего. Вроде все нормально. И вдруг до меня дошло. Я осознал то, что мне не хватает. У меня под окном на высоковольтной, на аллее этой, были фонтанчики маленькие, которые распыляли ночью воду. И вот этого звука фонтанов, которые включались вечером, выключались утром, мне не хватало, потому что я 18 лет, я засыпал с ними и просыпался с ними. Вот мне их не хватало. А если по поводу вот души мы говорили, мне кажется, душа города такая коллективная, она складывается из душ отдельных людей. А души отдельных людей, они не могут, они же растут в социуме. И бытие определяет сознание. И вот этот вот социум... В Москве я прожил 8 лет, я до сих пор не знаю, как зовут моих соседей вот так вот напротив. В Ташкенте я жил на массиве высоковольтном. Я знал всех с детства, я знал весь массив, кто где живет, в каком доме, в каком квартире. И я помню, как еще было время, когда по утрам приходила молочница и приносила молоко утром. И вот это такая деталь, то есть я помню, я собираюсь там в сад или в школу, вот стучит там молочница, принесла молоко.
Да, Ташкент – единственный город мира, в котором ночами... В центре, на бульварах, в парках, везде пасутся овцы, телята, мальчишки их выводят. Милиция бесполезна, она не может этим бороться, выходят указы, но они ночью выходят, и когда едешь, везде фонтаны, разбрызгивают все розы, и вот там, может, теленок, овцы, там это, и когда подлетаешь к Ташкенту, на рассвете или к вечеру подлетаешь, то видишь город в дымке. Это не та дымка, которая над Москвой, это промышленные отходы, это дымка от шашлычных мангалов. Я вам хочу сказать, что Микеланджело Антониони, когда давал интервью корреспонденту «Известий», тот задавал вопросы, и корреспондент спросил, а чем вам вот понравился узбекский народ? Чем он отличается от вот других народов? Он сказал, вы знаете, меня поразило, что здесь дети... очень уважают старших. Потом с 5 лет они начинают подметать улицы и дворы. Меня это поразило. Меня поразило при такой вот скромной жизни в каждом доме мотоцикл, машина, холодильник и ковер. Но самое большее мое потрясение в том, что я вот вижу, что никто не может сломать вот этот дух народа. Он столетиями носит одежду традиционную свою, уважает старших, собирается в чайханах. И я думаю, что ни фашисты, ни коммунисты этот народ не сломали, и никто не сломает. Но это интервью не было в «Известиях» опубликовано.
Спасибо, Али Хамраев. Мумин Шакиров, пожалуйста.
Возвращаясь к моей любимой теме архитектуре Ташкента, я хочу сказать, что в Ташкенте есть то, чего нет ни в одном городе мира, на мой взгляд. Понятно, старый город разрушили и построили коробки, да? Построили коробки. И что сделали ташкентцы, которые испокон веков привыкли жить во дворах, чтобы рядом был арык, чтобы было общение. И они стали вот на первые этажи ограждать маленькими заборчиками, живой изгородью, ставить там топчаны. Это поразительно, когда стоит 9-этажное здание из бетона, а внизу такой оазис маленький. Причем это делается незаконно, иногда законно. Но там народ начинает собираться, и там начинают люди общаться, что очень важно.
Спасибо, Мумин. «Свобода» в клубе «Аги», «Города и годы», «Ташкент», «Город в стиль». А Максим Ускобоев что-то хотел добавить?
Да, вот Олег Аргашев сказал про дымку, которая стоит на Ташкент, когда подлетаешь. А я просто никогда не забуду, я летел с Москвы в Ташкент, и это был конец февраля, начало марта, и я просто видел, это было бело-розовое море, потому что вот, да, вот эту любовь, не истребить никак к земле, стремление к земле. Огромный 9-этажный дом.
внизу садики. У меня был садик, у меня там рос виноград, и у меня росли плодовые деревья, у меня рос урюк, у меня рос персик, у меня росла вишня. И когда все это в конце февраля начинает засыхать, вот это бело-розовое, вот это вот все, то есть как бы это море такое, оно волнуется. А самое интересное, когда это все начинает приносить плоды, то есть можно идти по тому же Ташкенту и просто так, я не знаю, как сейчас, давно не был, но раньше это совершенно свободно, там можно было это все срывать, и никто там уж и не драл за это. То есть.
Спасибо Максиму Скобову.
Продолжение этой темы. Ташкентский двор, да, то есть, несмотря на то, что это коробки, да, то внутри там совершенно другая жизнь, нежели в московском дворе. Это топчаны, это обязательно построят какую-нибудь мини-чайхану, построят домики, где там хранят посуду. То есть все равно свадьбы, мероприятия, похороны, поминки. Внутри это невозможно проводить в квартире, так да. Как приходят
внутри
сотни людей.
Махаля.
Да, то есть они все равно из бетонных вот этих коробок превращают в такую мини-махалю, да. Где
даже не мини, это большая.
Да, где люди все равно продолжают общаться и вносят свой вот этот старообрядческий образ жизни.
А кто объяснит, что такое махаля? Вот кто скажет?
Я прошу культурологическую лекцию прочесть.
Давайте, Денис Вальков, только не на два часа, а вот коротко.
Я не претендую, у меня нет, так сказать, изданных работ на эту тему, но, например, те же самые архитекторы, которые изучали и пытались вот этот институт, да, перенести с вот традиционной формы существования, да, глинобитные саманные дувалы, да, в панельные дома, не получается, не переносится. Махаля – это множество семей, родов, да, в каком-то смысле, которые объединены своими домами общей стеной. Этот участок можно обойти кольцом.
В
большинстве...
Несколько улиц.
Да, несколько улиц.
Переулок. Да. Переулок.
Дело в том, что центр Махаля всегда была улица. И границы у них были спина к спине участки, да, так что обойти их вряд ли когда-нибудь можно было.
Ну вот в России квартал или там какое-то еще поселение, там объединены ЖЭКом, ДЭЗом, сейчас называется, да? А у нас такое вот поселение из 2-3 улиц, нескольких переулков, проездов, а это может быть махалёй. У них своя чайхана, у них свое махалинское кладбище и так далее. Другое дело, что есть понятие «слобода». Слобода у нас, например, там, где очень богатые люди из правительства живут в Ташкенте, это место называется Царское село у нас, где живут там интеллигенция и так далее, в приличных хороших особняках, дворянское гнездо, где типа черемушек кварталы, называется Выборгская сторона, вот вы знаете, да? А у нас Кашгарка, где в основном еврейское поселение было, Хаймштрассе. И это нормально.
Это
а где вообще?
Такой.
Да, старый город. Но еще у нас есть места, вот Андрей хорошо знает, Тазиковка. Там все эти места назывались Шанхай.
Да.
Помнишь? Там уже одно на другом, какие-то фанерные, какие-то там кибиточки, все, люди селили, жили. Это Шанхай. И вот город таким образом имел свое лицо.
Все,
и сейчас.
Всех знали.
Рауф Кубаев добавляет к выступлению Алиха Амраева. Умин Шакиров.
Так как мы говорим о город-стиль, да, тема наша город-стиль, и я бы хотел всем напомнить, что в Ташкенте есть то, чего нет в других среднеазиатских республиках, это легендарный, замечательный театр Ильхом. Мы привыкли, что есть в таких союзных республиках всегда были русский театр отдельно, да, и был национальный театр, у которого свой репертуар. Вот что удалось главному режиссеру Марку Вайлю, во-первых, это первый режиссер, который создал театр андеграунд, подпольный театр, во времена Советского Союза еще не было нигде, по крайней мере. И вот ему удалось соединить несоединимое, то есть он сделал театр, синтез мусульманской, восточной и русской культуры. То есть когда ты смотришь спектакли, где автором является Бертольд Брехт, или Толстой, или Салтыков-Щедрин, но ты понимаешь, что это сделано Марком Вайлем, это сделано в Ташкенте. Такой театр не может существовать в Москве, как мне говорил сам Марк Вайль, его место только в Ташкенте. Причем актеры разных национальностей, и ему удавалось создать волшебные спектакли, что очень важно. Это как раз продолжение темы «Нежность и влюбленные», если это фильмы, которые рассказывают о Ташкенте, как «Я шагаю о Москве», о столице России, да, вот параллель можно провести. Театр Ильхом – это вот продолжение того стиля, вот «Нежность и влюбленные», только на сцене.
Но душа Ташкента также очень хорошо показана в фильме Андрона Михалкова-Кончаловского и Шухрата Аббасова «Ташкент – город хлебный». Это, я считаю, один из шедевров.
нашей кинематографии.
Максим Воскобоев.
Я когда попал учиться, вот когда я надумал после своего первого технического образования идти в ОБГИК, душа требовала, когда я попал к мастеру своему Адельше Александровичу Агишеву, я к своему теперешнему стыду совершенно не представлял, что это за человек и что он делал. Потом, когда вот я смотрел эти фильмы, я просто был поражен, насколько как бы вот мироощущение там вот это передано, насколько оно вот совпадает с тем, что вот, вот это впитано, и то, что, в принципе, словами высказать нельзя, и вот там великая магия кино в том, что можно показать то, что никогда, вот мы сейчас можем 2 часа или 3 часа здесь сидеть, и никогда не высказать то, что вот действительно там вот внутри оно где-то бьется и живет.
Спасибо Максиму Воскобоеву. К сожалению, нам пора завершать программу. Я бы сейчас попросила вас по кругу высказаться очень коротко о том, что вы хотели, но не успели, например, сказать. Или, может быть, высказать какое-то пожелание в адрес современного Ташкента. Потому что я понимаю, что сейчас город изменился. И, может быть, вы хотели бы заметить, в чем эти изменения состоят. Вот Али Иргашевич, собственно говоря, в первой части уже пожелал архитекторам строить с учетом национального своеобразия. Может быть, у кого-то из вас возникнут еще какие-то пожелания. Мумин Шакиров.
Я бываю в Ташкенте, ну, раз в 2-3 года, сейчас реже, раньше больше, но когда я делал программу о Ташкенте на нашем радио, я, конечно же, посетил одно из самых таких исторических мест, о котором сказал Али Хамбраев, это Тизяковка, это рынок, о котором Солженицын писал такую фразу: «На Тизяковке есть все». И вот для меня то, что осталось от прежнего Ташкента, это можно найти на Тизяковке, потому что там такой плавильный котел утвари домашней, старой мебели, старых вещей и тех людей, часть которых собирается уезжать из Ташкента, часть которых остаются в Ташкенте, продают там последнее, приобретают что-то новое. И вот для меня старый Ташкент, его кусочек, сохранился на этой Тизяковке, где я провел 2 дня.
Спасибо, Мумин Шакиров. Рано Кубаева.
Я была в Ташкенте вот недавно, в феврале, навещала маму, встречалась со своими друзьями и, ну, так немножко поездила по городу. Вы знаете, что таксисты очень много говорят верного и правдивого, что происходит в городе. Я знаю, что в Ташкенте люди очень терпеливые, и я хотела бы, чтобы те, от кого зависит социальная и экономическая и вообще жизнь людей в Ташкенте, вот те люди там наверху не испытывали терпения ташкентцев. Вот это я желаю.
Спасибо, Рано Кубаева. Максим Воскобоев.
Мы не затронули совершенно, мы сейчас вот вспоминали Ташкент, мы не затронули как раз вот эту вот тему изменения, и прежде всего социальных изменений там, и все, что вот последствия развала империи, союза, то есть развал системы образования, развал системы здравоохранения, это ужасно. То есть, в принципе, как бы, и там вот многие люди, которые там со мной учились в школе, и когда я уехал учиться в Москву, они остались там, и они все в результате так или иначе оказались здесь, потому что там не было учиться где, не было где учиться. Вот, и я просто надеюсь на то, что это как волны на воде, они успокоятся, и все вернется в какую-то свою норму, так или иначе. Вот, в принципе, я на это надеюсь, я желаю Ташкенту этого.
Это Максим Воскобоев. Рауф Кубаев.
У каждого города, у каждой страны есть свой путь, есть свои этапы. Что-то уходит бесследно, что-то нарождается новое. Ташкенту я хочу пожелать сохранить мудрость, терпение, а пожелать процветания и чтобы больше улыбок было, потому что для меня Ташкент – это сплошные улыбки. Всегда.
Спасибо Рауфу Кубаеву. Андрей Станиславович Косинский, пожалуйста.
В 1937 году в Ташкенте погиб мой отец. Я был маленький, но я его запомнил с тех пор. В 1966 году по командировке Мосгорисполкома я поехал в Ташкент помогать в его восстановлении на 2 года и помогал 14 лет. Это уже говорит само за себя. И вот вы знаете, ну вот когда идешь кому-то в гости, скажем, на именины, и несешь подарок, и когда ты выбираешь подарок, ты ведь стараешься купить что-то или сделать что-то, что будет приятно тому, кому ты его даришь. Вот навязывание типовой архитектуры Ташкенту
Это было не очень приятно Ташкенту. И вот то, о чем говорил Муумин, попытка, так сказать, внедриться махаля в это новое строительство, это, конечно, ужасно, ужасно. Так вот, я всю свою дорогу к вопросу о гениусе и лоции, о времени и месте, я все свое время, которое я работал там, я старался сделать узбеком, в которых я был безумно влюблен, вот особенно в этих мастеров, вот в этих ребят, которые чеканят, которые режут, которые делают вот эти люльки, чемоданы, сундуки вот эти вот. Мне все время хотелось что-то сделать им, чтобы это было свое для них. Насколько мне это удалось или нет, не знаю, но это были золотые годы.
Спасибо архитектору Андрею Косинскому. Санжар Янышев.
Ну, вся моя родня, моя бабушка, мама, отчим, брат, дяди, тети бесконечные, двоюродные сестры и братья, они все по-прежнему живут в Ташкенте. Но я очень благодарен моим друзьям, которые оттуда не уезжают. Это Евгений Абдулаев, это мой брат, журналист Сид Янышев. И эти люди, вот им честь и хвала, потому что до тех пор, пока они там живут, и жив для меня этот город и этот дух, о котором мы сегодня столько говорили.
Спасибо поэту Санжару Янышеву. Али Хамраев, пожалуйста.
Недалеко от Москвы, под Вязьмой, находится прах моего отца, киноактера и сценариста Эргаша Хамраева. Вот недавно, 9 мая, я вытащил последнюю открытку с фронта, фотографии отца и моей мамы покойной, похороненной в Ташкенте. Собрались мои друзья, мы сделали плов, помянули и очень много говорили о Ташкенте. Я рассказывал и сыну, и дочерям, и внукам уже о том, как я после школы заходил в детскую библиотеку и целый день там просиживал. Благодаря этому я знаю русскую и мировую литературу. Как я первый фильм Чарли Чаплина увидел среди трофейных фильмов в Ташкентском кинотеатре «Искра». И как я вырос, слушая вечерами журчание арыков, которые по всему Ташкенту несли чистую воду. Мы даже пили из этих арыков. Я бы хотел пожелать моему любимому городу Ташкенту, чтобы возобновили эти арыки опять. Пусть по ним течет чистая вода. И очень хорошо, что в центре города убирают улицы, покрытые асфальтом, и где это возможно, скверы и парки разбивают. И мне кажется, что и птицы вернутся в город, и жизнь наладится, и надо думать только о хорошем, потому что Ташкент – город хлебный, это наша любовь.
Большое спасибо Али Иргашевичу Хамраеву, режиссерам «Свобода» в клубе «Аги. Города и годы. Ташкент. Город. Стиль». За нашим столом сегодня были Андрей Станиславович Косинский, архитектор, который строил Ташкент в 60-е и 70-е годы, сценарист Максим Воскобоев, который учится в АВГИКе, легендарный режиссер Али Хамраев, автор фильмов «Чрезвычайный комиссар», «Седьмая пуля», «Человек уходит за птицами», «Жаркое лето в Кабуле», его последняя работа, сериал «Место под солнцем». Рауф Кубаев, режиссер, автор фильма «Белый танец», сериалов «Кармелита», «Красная площадь», «Трое против всех», сценарист фильма «Пешаварский вальс». Поэт Санжар Янышев, лауреат молодежной премии «Триумф». Культуролог Денис Вальков, Рано Кубаева, актриса, продюсер, режиссер, автор фильма «Чудная долина». Вел программу вместе со мной Мумин Шакиров, режиссер, автор программы «Формула кино» на Радио Свобода. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень, 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера
Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечнёй с нашей.
Ну в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то может быть что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».